Василий Васильевич Агарков, Алексей Кольцов, его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк В.В. Агаркова с портретом А.В. Кольцова, гравированным в Лейпциге Геденом. Предисловие. Прошло уже полвека со смерти Кольцова. Между тем, до сих пор еще многие факты его биографии остаются неясными, а многие рассказы о его жизни и отношениях с окружающими, считавшиеся прежде достоверными, оказываются не совсем согласными с действительностью. Одним из самых ценных документов для ознакомления с жизнью поэта является известная его биография, написанная Белинским. Знаменитый критик не пожалел ярких красок в изображении трагического положения своего друга среди окружавшей его грубой и невежественной обстановки. Но эта блестящая статья, заключая много тонких психологических штрихов и справедливых мыслей и представляя верную оценку поэтического таланта поэта Прасова, Прасов, гуртовщик, торговец котом, словарь В. Даля, порой слишком идеализирует его как человека и в гиперболически мрачном свете выставляет нравственные качества людей, его окружавших. Согласно известному изречению, человеку не чуждо ничто человеческое. Трудно ожидать, чтобы и у Кольцова не было недостатков, привытых окружающей ею средой, хотя это нисколько не умаляет его огромных достоинств. Между тем, в горячей статье Белинского дело представлено так, что Кольцов – яркий, чудный цветок, а кругом него сплошь отвратительное, грязное и топкое болото. Понятно, что такая картина в целом кажется не совсем правдоподобной, и ее резкие штрихи должны быть при изучении дела значительно смягчены. Очень мало имеется достоверных данных относительно последних полутора или двух лет жизни поэта, а между тем это время преждевременного и горького угасания сильного таланта является очень интересным периодом в биографии Кольцова. Да и вообще, желательно было бы большее количество данных обо всей жизни поэта. Недостаток биографических материалов о нем объясняется как самим характером Кольцова, так и окружавшую его обстановкой. Скромный Прасов не был ни видным общественным деятелем, ни титулованным лицом, ни слишком ярким, импозантным человеком. Да и сама роль его в литературе тогда не казалась настолько значительной, чтобы современники и друзья считали нужным отмечать и запоминать факты жизни поэта. Необразованная семья, где родился и провел жизнь Кольцов, понятно, не могла, да и не всегда имела время наблюдать поэта в детские и отроческие годы и отмечать влияние тех или других факторов на формирование его характера и таланта. Сам Кольцов, как известно, не писал ни дневника, ни воспоминаний и не вел записок. При его сдержанном и скрытном характере он мало и рассказывал о себе. Правда, в последние годы жизни поэт вел большую переписку, но многие его письма еще не обнародованы и даже неудобны для этого. По рассказам знакомых с ними лиц, последствия своего слишком интимного содержания. А письма, писанные к самому Кольцову, как и все его бумаги, в которых могло сохраниться много ценных биографических указаний, проданы были после смерти поэта, его отцом, как никуда не годный материал на рынок, на завертку. И только совершенно случайно самая малая часть из проданного попала впоследствии в руки людей, понимающих. Таким образом, для биографии поэта Прасова кроме написанных им стихотворений, до сих пор еще главным материалом являются напечатанные рассказы и воспоминания его друзей и современников, устные рассказы старожилов Воронежа и родных Кольцова, а также небольшое количество опубликованных в печати писем его. И, конечно, в ряду статей, посвященных поэту, все-таки одной из самых драгоценных является вышеозначенная биография, написанная Белинским. Кольцов целые месяцы жил со знаменитым критиком и вел с ним обширную переписку. Он был очень откровенен с Белинским, поверял ему многие самые интимные факты своей жизни. Статья напечатана критиком при издании стихотворений Кольцова в 1846 году, то есть 4 года спустя после смерти поэта, когда Белинский, конечно, не успел еще забыть сообщенных ему фактов. Повторяем. Единственный недостаток помянутой блестящей статьи тот, что в пылу горячности, вызванной печалью о погибшем поэте, в ней брошены сильные и не совсем справедливые обвинения в адрес родных и знакомых Прасова. Из позднейших исследований о поэте самого большого внимания заслуживает книга покойного М.Ф. Депуле А.В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке, Санкт-Петербург, 1878. Автор, долго живший в Воронеже, собрал на месте, насколько возможно, полные данные о поэте. В книге, кроме того, сгруппировано почти все появляющееся в литературе о жизни Кольцова, а также приведено много выдержек из нигде не обнародованных писем поэта к А.А. Краевскому. Мы при составлении очерка в значительной степени пользовались вышеупомянутой книгой Депуле, не разделяя, однако, всех выводов автора. Кроме прочитанной нами литературы, относящейся до предмета предполагаемого очерка, мы во время жизни в Воронеже и при поездках в этот город старались разузнать и проверить многие данные, сообщавшиеся о поэте, хотя это и представляло трудности за слишком большой давностью событий. Очень желательно, чтобы хотя бы к 50-летию 19 октября 1892 года со дня смерти Кольцова были опубликованы до сих пор еще не напечатанные письма его, а также воспоминания знавших его и слышавших о нем из достоверных источников. Это, может быть, помогло бы установить более подробно и точно факты последних 2 лет его жизни и осветило бы уже известное новым светом. Глава 1. Темное царство и поэт. Трагическая роль избранников судьбы. Кольцов – один из таких избранников. Рождение Кольцова. Роль Воронежа при царе-преобразователе. Воронежское купечество. Буржуазная аристократия. Ближайшие предки поэта. Прасолы и Шибаи. Отец и мать Кольцова. Крепостные у мещан Кольцовых. Няня поэта. Детство его. Обучение грамоте, страстная жажда чтения, Бова и Руслан, роль сказок в возбуждении интереса к чтению, дружба с Варгиным, романы Ла Фонтена и Дюкре дю Мениля, «Тысяча и одна ночь», попытки писательства, начало практической торговой деятельности, первое очарование природой, «Смерть товарища», стихотворение Дмитриева, «Три видения», писание стихов, неблагоприятные условия для поэтической деятельности. Природа выявляет трагическое, забрасывая в душу человека обреченная по своему общественному положению на беспросветную и тяжкую долю искры божественного огня. Этим святым, но и опасным даром она, как будто желает в известной степени вознаградить общественные группы, обделенные светом знания и изнывающие в тяжелой борьбе за существование, и с другой стороны показать удивленному миру, какие богатства душевных и умственных сил таятся в тех слоях общества, для которых судьба была суровой мачехой. И пример божественных избранников, не только сохранивших искры святого огня, но и раздувших их в светящий миру факел, несмотря на условия жизни, постоянно мешавшие этому. Пример этот действительно показывает нам, какими могучими задатками обладают лишенные света знания и материального довольства общественные слои. Какой непочатый еще родник поэзии, ума и нравственной энергии заключают они, и какой могучей, живительной струей пролились бы эти силы, если бы история была вообще милостливее к людям. Здесь не место приводить многие случаи, доказывающие богатство дарований сынов народа, и мы ограничимся только двумя наиболее известными в русской истории примерами. Ломоносов в одной своей особе, по выражению Пушкина, вмещавший всю Российскую академию и университет, и знаменитый патриарх Никон, были крестьянские дети. Алексей Васильевич Кольцов принадлежал к этим светлым и вместе с тем трагическим избранникам судьбы. Как непроста была его жизнь, как, по-видимому, не будничны ее подробности, но она представляла порой жестокую драму. По выражению Гейне, с каждым человеком родится и умирает целая Вселенная. Это изречение еще более применимо к натурам избранным, поэтическим, обладающим чуткой отзывчивостью к радостям и страданиям. Немало пришлось страдать и Кольцову, немало он сделал тяжелых уступок обстоятельствам, немало и к нему пристало житейской грязи. Но борьба не сломила в конец его души. Он вынес из тумана жизни свой священный факел, и огонь его горит ясною, нетленною красотой в прекрасных и задушевных песнях. Кольцов родился в 1808 году, 2 октября, в Воронеже. Отец его, Василий Петрович, был мещанин, прасол, миром, среди которого увидел свет, провел детство и молодые годы, до счастливых встреч с друзьями и образованными людьми Кольцов было то темное царство с его застывшим культом верований, привычек и подобострастным отношением к капиталу, которое так губит всякое самостоятельное мышление и чувство. Яйца курицу не учат, сильным не борись, деды не глупее нас были, а грамоты и не знали. Вот некоторые из мудрых правил кодекса, обязательного в этой среде. Грубость, невежество и соединенные с ним суеверия – обыкновенные спутники жизни без света, без знания, без права критики вековых устоев темного царства. Нужны очень счастливые способности в соединении с особой душевной стойкостью, чтобы выбраться из засасывающего болота подобной жизни и стать на твердую почву. Но прежде чем перейти к детству Кольцова, мы должны сделать маленькую историческую и географическую экскурсию, чтобы лучше осветить положение поэта Прасала и его ближайших предков среди местного общества. Воронеж расположен на высоком берегу реки того же названия, притоки Дона, очень красивый город. Уже в далеком прошлом, когда воды реки были глубже, и когда Воронеж был одним из крупных пунктов редко населенной степной окраины, здесь кипела жизнь. Царь-работник наметил этот город для своей кораблестроительной деятельности. Здесь строились и снаряжались суда для походов Петра I на Азов. Основывались фабрики и заводы в то время, когда еще провинция спала глубоким сном. Это обстоятельство, а также заезды царя и долгое его пребывание в городе способствовали тому, что в Воронеже оказалось много прозелитов, вводимых Петром крестом и мечом новой цивилизации. Образовалось немало купеческих фамилий, аристократов торгового сословия, давно уже усвоивших себе внешние атрибуты новых веяний, бритье бороды и немецкое платье. Но, разумеется, толчок, данный когда-то росту города, деятельностью Петра, не мог выразиться только одним внешним образом. Он необходимо расширил и умственные горизонты обывателей. И действительно, воронежское купечество отличалось сравнительно с торговым сословием многих других губернских центров своей интеллигентностью, так что наблюдатель, попавший в Воронеж хотя бы в первой четверти настоящего 19-го столетия, был бы удивлен, встретив в небольшом еще тогда городе купцов, далеко не похожих на те лики Суздальского письма, представление о которых невольно возникало при знакомстве с тогдашней литературой и с представителями купеческого сословия в других местах. Многие воронежские, купеческие, аристократические роды измеряли свое прошлое промежутками времени, столетия и более, и из них действительно выходили замечательные люди, как по образованию, так и по той чуткости ко всему доброму и прекрасному, которую они проявляли, например, по отношению к Кольцову или к воронежскому же уроженцу и С. Никитину, страдальческая и искренняя муза которого, так глубоко трогающая душу, не получила еще до сих пор надлежащей оценки. Кольцовы, отец, дед и прадед поэта не принадлежали к этой купеческой аристократии, жившей главным образом в возвышенной, богатой части Воронежа. Они были мелкими торгашами-прасалами и шибаями. Шибай – перекупщик, барышник, кулак, словарь В. Даля. И жили испокон века на одной из нижних грязных и плебейских улиц города – Гусиновке. Кто желает получше познакомиться со значением слов «прасал» и «шибай», тот пусть прочтет скорбную поэму Никитина «Кулак». Поразительно реально, со скорбью о погибающих людях-братьях, со слезами, брыжущими из-под каждой строчки, описана в этой поэме гнусная, позорная и тяжелая жизнь кулака-шибая. В борьбе за существование, за жизнь впроголодь, шибай зубами, как зверь, готов рвать кусок хлеба у таких же обездоленных, как и он, бедняков обманывает, обвешивает и клянется. Мы сами близко знаем эту жизнь и можем засвидетельствовать, что тяжелее и печальнее существование мелкого шибая или прасала, занятий, соединенных часто в одном лице, трудно себе что-нибудь представить. Шибаи – это парии торгового класса, кашкадер, дохлятник — вот названия, которыми чествуют их и мужики —